Взорван Крымский мост, разрушены пролеты, загорелись несколько цистерн с топливом, движение автомобилей и поездов приостановлено. Как скоро Кремль оправится после такого сокрушительного удара по главному символу крымской весны? На кого Путин повесит военные неудачи? Удастся ли Министерству обороны России компенсировать большие потери частичной военной мобилизации? Во сколько обойдется семейному бюджету отправка новобранца на Украину? Фронт. Также в нашей программе. Незавидная судьба путинских олигархов.
Собственность должна, то есть, опять принадлежать народу, и все надо начать с нуля.
Особое мнение Иерусалима.
Мы ни на кого не рассчитываем, но мы и никому ничего не должны.
Это главная тема программы «Грани времени». Мы подводим итоги 40-й недели 22-го года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Вы расширяете нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Первые сообщения о пожаре и взрыве на Крымском мосту появились около 6 утра по московскому времени. Глава парламента аннексированного полуострова Владимир Константинов возложил на Украину ответственность за подрыв сооружения, несколько пролетов которого рухнули в море. Это произошло на следующий день после дня рождения Путина. Официальный Киев пока не взял на себя ответственность за частичное разрушение Крымского моста. Тем временем Минобороны больше 2 недель мобилизует россиян. Ведомство отчитывается о том, что пополнение уже интенсивно готовится к войне. Но в регионах семьи мобилизованных собирают гуманитарную помощь для фронта. А сами мобилизованные, у кого есть возможность, жалуются на нехватку спальных мест, одежды, а иногда и еды. О том, как готовят и обеспечивают пополнение для российской армии, в сюжете Артема Радыгина.
Привезли служить, никаких продвижений. Места, говорят, нету, все казармы заняты. А народ подвозят, короче.
Где палатки? Вот где? Люди минимум 2 дня здесь уже, 2 суток.
Я сейчас лично еду домой. У нас в расположении ни кровати, ничего нету.
200 тысяч новобранцев мобилизовали, отчитывается российское министерство обороны. Мобилизованных снарядили и отправили на боевое слаживание.
Привезли в учебки, и народ тупо учат маршировать. Ни автоматов, ничего, ни одели, ни обули. Но там половина с похмелья, они вообще старые, они в зоне риска, и тут скорая должна дежурить.
По словам правозащитников, в некоторых регионах мобилизованных и вовсе не готовят. Дают на подпись рапорт о готовности к отправке и отправляют на фронт.
Тех, кого мобилизуют, их должны подготавливать, и только после этого, уже имея надлежащую подготовку, их могут отправить в зону боевых действий. Однако, сколько должны готовить, при каких условиях, эти моменты определяются внутренними актами Министерства обороны, которых в публичном доступе нет. И в частности, к нам обращались люди, которых призвали менее 2 недель назад, сразу же после момента объявления мобилизации. И эти люди говорили о том, что в ближайшее время их планируют отправить в зону боевых действий.
Пока свежемобилизованные слаживаются, страна скидывается им на носки, термобелье и аптечки. Порой даже на еду. Хоть видео с кормлением мобилизованных через забор – это все же реалии первых дней мобилизации, спустя 2 недели родственники мобилизованных продолжают собирать гуманитарную помощь. Волонтеры и военкоматы, которые отправляют посылки на фронт, сообщают, что больше всего нужны зимние вещи и средства гигиены.
Ну, ключевое то, что сейчас собираем, это теплые вещи, имеется в виду термобелье, теплые носки, штаны, кофты вот темных тонов, теплые, вот такого плана. По продуктам, по средствам личной гигиены, допустим, это мыло кусковое твердое, бритвы, ну, станки бритвенные, пены и так далее, зубные пасты, зубные щетки, вот такого плана.
Ну, наверное, вот носки, нательное белье, вот такое что-нибудь. Потому что такое-то вот, как его, верхнюю-то их сейчас уже одевают там. У нас вот ушли вот сейчас вот люди, вещи, все личные вещи обратно привезли, потому что их сразу же в Екатеринбурге уже одели. А вот такое, наверное, вот, я не знаю, нижнее белье, термобелье, носки, вот это все равно нужно будет.
Перчатки, носки берем, туалетная бумага, все.
Размещение мобилизованных, по словам правозащитников, зависит от региона. В тех, что победнее, новобранцы и поспят на полу, и экипировку за свой счет купят. А в регионах побогаче накормят и даже дадут одежду.
Кружку, ложку выдали. Покажи, вот. Вот, выдали. Котелки, ложки, все выдают. Так что здесь все нормально. Трехразовое питание. Что там говорят, жалуются, что все очень плохо. Нет, все нормально, просто надо потерпеть. Слишком много народу, все это долго делается.
Китель, в принципе, на меня налазит. Вот. Штаны, я думаю, будет с трудом. Не мерил даже, в принципе, знаю. Вот, поеду своим, в том, что приехал.
А это видео с мобилизованными из Омской области. Они жалуются на то, что их родственникам не отправляют обещанные выплаты от региона.
У нас такой вопрос. Первое, это будут ли выплаты мобилизованным единовременно в качестве материальной поддержки? Потому что семьи наши очень в этом нуждаются. Кормильцы, грубо говоря, ушли.
Губернатор на обращение ответил тем, что в Омской области дефицит бюджета и выплат не будет. Но несколькими днями позже он все-таки пообещал каждому мобилизованному по 100 тысяч рублей. Другие регионы предлагают мобилизованным от 10 до 200 тысяч. Но не везде мобилизованных поддерживают деньгами. В Тыве за мобилизованного дают барана, а в Бурятии мужей и сыновей меняют на дрова. Причем положены дрова не всем, а только самым бедным. В Новгородской области дети мобилизованных бесплатно пойдут в детские сады, а в Свердловской области семьям мобилизованных разрешат заплатить налоги за родственников, которых отправили на войну.
Война продолжается или она проиграна уже российской армией? На кого Владимир Путин повесит военные неудачи? Об этом я побеседовал с военным обозревателем Иваном Яковиной. Иван, здравствуйте. Итак, Крымский мост. Кто и как его взорвал?
Не знаю, мне кажется, более вероятная версия с ракетным ударом. Но опять же, я чисто дилетантски могу рассуждать, я не специалист в этой области.
Можно ли делать какие-то предварительные выводы, глядя на кадры? Или надо подождать версии специалистов?
Ну, конечно, надо подождать. То, что там ехал грузовик, это не значит, что именно этот грузовик взорвался. Могло взорваться что-то рядом с грузовиком, перед грузовиком, за грузовиком, бог его знает. Поэтому я бы пока не делал выводов. Тем более, там же упало несколько пролетов моста, не один. Это указывает на то, что могли быть какие-то дополнительные взрывы или что-то еще. Не знаю, я бы сейчас пока не спешил с выводами на это еще.
Почему Киев не взял на себя ответственность за взрыв Крымского моста? Несколько месяцев назад был атакован ракетами военный аэропорт в том же Крыму, в Новофедоровке. Не сразу, но спустя несколько недель ВСУ признали, что это они уничтожили самолеты противника. Почему такой разный подход у Киева?
Ну а зачем? С какой целью брать на себя ответственность? Чтобы что, кому-то доказать что-то? Нет, не нужно. Я думаю, что не будут брать ответственность. И это не имеет ни малейшего смысла.
Будет ли ответка со стороны Кремля и какая?
Ну, все зависит от того, признают ли они, что это была Украина. Потому что, с одной стороны, они, конечно, хотели бы это признать, чтобы получить возможность оправдания, скажем так, для каких-то ответных действий. С другой стороны, признание этого будет чудовищным, кошмарным унижением всей Российской Федерации и лично Владимира Путина, которому, ну, в буквальном смысле отрезали мост, да, в прямом эфире на виду всего мира. Это же такое лишение его мускулинности. Это, вот я прям оскопили фактически президенты России. И признает ли он, что это сделали украинцы, не знаю. Может быть, свалит на каких-нибудь неведомых террористов, исламистов, не знаю.
Вы имеете в виду, что аналогичная история была связана с затонувшим крейсером «Москва», который якобы утонул из-за детонации снарядов?
Конечно, конечно. Но крейсер «Москву» не признали ровно из тех же соображений, потому что это был бы слишком большой удар по престижу Российской Федерации.
Поражение под Лиманом, Изюмом и вот теперь разрушение Крымского моста. Кто станет козлом отпущения? Путин или его генералы?
Ну, козел отпущения изначально предполагает, что не главный виновник, не виновник, то есть не Владимир Путин. Ну, за эту историю, скорее всего, отвечает ФСБ, я так подозреваю, кто там занимался охраной этого моста. Может быть, это вообще даже какой-то, знаете, сигнал, точнее, не сигнал, а симптом противостояния различных силовых группировок внутри России, то, что вот военным припоминали сейчас падение Лимана и других населенных пунктов на востоке Украины, плюс еще и Херсонская область и так далее, то, может быть, военные взяли и отомстили ФСБшникам таким образом. Я бы вообще полностью этого не исключал. И теперь сейчас ФСБ будет под ударом, под угрозой разгона или чего-нибудь такого. Потому что для Владимира Путина, конечно, Крымский мост в миллион раз более важный объект, чем весь город Лиман и вся Херсонская область вместе с их населением.
Почему основатель ЧВК Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров приняли решение атаковать руководство Минобороны России? Многоходовка или эмоциональная реакция?
Я не думаю, что это ни то, ни другое. Я думаю, они просто почувствовали, что называется, запах крови господина Шойгу в мутной кремлевской, около кремлевской воде, и решили его схарчить, потому что Шойгу сейчас является эксклюзивным получателем, наверное, самой большой доли российского бюджета, к которой эти двое, конечно, были бы с огромной радостью присосались бы, если бы у них такая была возможность. Ну и, видимо, они вычислили для себя, решили для себя, что такая возможность появилась, и по факту никто не может им составить конкуренцию в о том, чтобы, скажем так, заняться дележом денег Министерства обороны, в том случае, если они Шойгу свалят. Ну, решили рискнуть, почему нет.
Увольнение или отставка Шойгу разве приведет к тому, что бюджетные финансовые потоки пойдут в частные армии Пригожина и Кадырова?
Почему же не означает? Как раз это и означает, потому что других-то военных не остается, да, если этих-то разгоняют, если Министерство обороны официально разгоняют, кто у нас остается вооруженной силой в Российской Федерации? Только Рамзан Кадыров, да ЧВК Вагнера, больше других серьезных военных организаций, при этом эффективных военных организаций в России не существует. Поэтому, скорее всего, будет армия как-то подминаться под себя вот этими двумя товарищами.
Почему Путин не уволит тогда министра обороны Сергея Шойгу?
Потому что это было бы признанием ошибки самого Путина, который назначил Шойгу. И Шойгу уже, если не ошибаюсь, сколько там лет, 8-9 занимает этот пост. Поэтому если Путин его сейчас уволит, то это будет признанием того, что Путин сам дурак. И назначил, 9 лет держал во главе суперважного министерства человека, который ни на что не способен. Поэтому я думаю, скорее всего, его отстранят от управления войсками как-то тихой сапой, а увольнение затронут генералов, подчиненных Министерства обороны, то есть там, не знаю, на уровне командующих округами. Кстати, командующих округами, по-моему, уже меняют, и Западный, и Восточный округ поменяли. Может быть, даже и Герасимова снимут с главы Генштаба.
Как вы оцениваете частичную военную мобилизацию Путина? Успешная или провальная?
Ну, она, во-первых, она, конечно, никакая не частичная, а всеобщая. То есть она, по-моему, из-за того и провальная, из-за того, что она всеобщей стала, без всяких ограничений. Набрали всех, кого только можно было набрать. Выяснилось, что так много людей не нужно, или нужно, но не могут переварить структуры Минобороны. В результате их там бросают где-то в чистом поле, в полуотапливаемых поездах, на каких-то полустанках, на улице иногда кого-то оставляют просто в палатках, иногда и без палаток. Конечно, это провал, это коллапс просто тотальный. Все хуже быть, сложно придумать мобилизацию, которая прошла бы хуже, чем это. В общем, мобилизация прошла так, как и все, в общем, проходит в Российской Федерации.
Скажите, Иван, что может спровоцировать бунт генералов? Или это невозможно из-за беззубости военных, которых подбирали по принципу лояльности, а не профессионализма?
Ну, я думаю, скорее второй вариант, да, это маловероятное событие. Очень сложно мне представить обстоятельства, в которых бунт такой начнется. Но я не исключаю того, что найдется какой-то один генерал, или, не знаю, два генерала, а может даже не генерала, а полковника, уже получивших боевой опыт, уже почувствовавших вкус крови, что называется, живой, да. И вот такие товарищи, я думаю, могут быть потенциально способными на отказ от исполнения приказов и на какие-то самостоятельные действия. Вот эти люди, да. А если мы берем генералов, работающих в Министерстве обороны в Российской Федерации в городе Героя Москва, то, я думаю, нет, от них ничего такого ждать не приходится.
На какие кланы разделены силовики, которые влияют на принятие решений? Кому больше всего прислушивается Путин?
Ну, я думаю, сейчас три таких большие клана просматриваются. Первое – это Министерство обороны и частично примкнувшие к ним МВД. Второе – это вот эти товарищи, так сказать, неофициальные личные армии Владимира Путина, то есть ЧВК Вагнера и кадыровцы. Ну и третье – это, конечно, всесильная ФСБ, которая, на самом деле, мне кажется, с очень большим, с большой тревогой наблюдает за усилением кадыровцев и пригожинцев.
Иван, насколько важным источником для вас являются прокремлевские телеграм-каналы, которые никогда не брезгуют дезинформацией?
Я не могу сказать, что это серьезный источник, это скорее серьезный источник морального удовлетворения, скажем так. Потому что когда читаешь их крики, визги, вопли и так далее, это просто приятно. Я не буду скрывать, это есть такое guilty pleasure почитать их иногда. Но, конечно, нельзя полностью всерьез восприниматься к той информации фактической, которую они публикуют, потому что она почти всегда является некорректной.
А насколько верны эти разговоры, что Путин сам склоняется над картой и отдает приказы чуть ли не полкам и батальонам?
Я в это верю, потому что я, естественно, не обладаю возможностью проверить эту информацию, но я в нее верю по той причине, что когда дела на фронте идут плохо, в авторитарных режимах почти всегда это происходит. Берет начальник, самый главный, так сказать, лидер, диктатор, берет на себя командование войсками. И чем больше он в это дело ударяется, тем обычно хуже идут дела у этих самых войск. Что мы, собственно, сейчас и наблюдаем. То есть, чем больше, чем хуже дела, тем больше Путина, чем больше Путина в управлении, тем хуже дела. Это такой бесконечный рекурсия такая.
С начала войны в Израиле из России прибыли более 40 тысяч репатриантов, а в самое ближайшее время израильские власти ожидают еще 17 тысяч. Темпы алии ускорились после объявления Владимиром Путиным так называемой частичной военной мобилизации. Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что в стране готовится и приветствует самую массовую эмиграцию за последние два десятилетия. С вновь убывшими из России поговорил мой коллега Иван Воронин.
Середина рабочей недели, а ощущение, что Тель-Авив замер. В Израиле отмечают Йом-Кипур, праздник, во время которого не работает даже такси и аэропорт.
Легкое дежавю, как в разгар пандемийных локдаунов, на этой улице прерывают велосипедисты. Хотя буквально накануне, в это же самое время, здесь было довольно тесновато. Впрочем, в ближайшие месяцы в Израиле, по всей видимости, будет еще теснее.
По данным израильского министерства иностранных дел, более 60 тысяч россиян, имеющих право на репатриацию, сидят на чемоданах. А число прибывающих в Израиль может достичь 2500 человек в месяц. И это число без учета беженцев с еврейскими корнями из Украины. В Израиле уже упростили правила приема репатриантов, опасаясь в том числе закрытия границ. Уже в аэропорту потенциальные мигранты получают денежное пособие, а проверки и подтверждения статуса будут позже. Сумма выплат увеличена вдвое, их срок тоже.
Если раньше они должны были проходить консульскую проверку перед тем, как прилететь сюда, в своем родном городе, то есть там проверяли документы и их право на репатриацию. И потом они сюда приезжали, ну и дальше там шел какой-то процесс внутренней уже адаптации. Сейчас им дано право прилететь сюда с документами, без, и здесь на месте уже проходить вот этот процесс консульский.
С жителем Израиля Русланом Никулиным встречаемся поздно вечером в пригороде Тель-Авива, когда возобновил работу общественный транспорт. Руслан здесь уже два года, у него свое диджитал-агентство с прицелом на местный рынок и свой блог на Ютубе, где он рассказывает в том числе о репатриации и делится советами для свежеприбывших. По словам Руслана, частота обращений подписчиков с вопросами об эмиграции к нему утроилась после объявления мобилизации в России. Местные политики рассуждают так: если из тысячи приехавших по программе репатриации 100 задумается здесь остаться, 10 поживет годик-другой, а один останется навсегда, игра стоит свеч. Хотя, считает Руслан, сюда из России люди все-таки едут с минимальной подготовкой, не экстренно.
Я думаю, что те, кто переезжали из России, это все были именно репатрианты. То есть, возможно, у них не было еще такого статуса, но они потенциально понимали, что их там могут принять. Все-таки это не самая легкая страна для иммиграции, репатриации. Я думаю, те, кто просто хотели уехать, они уезжали в ближайшие страны, там Грузия, Казахстан, Киргизия.
После Астаны я полетел в Алматы, там 5 часов ждал, после Алматы полетел в Дубай, там, по-моему, 12 часов провел, и вот из Дубая уже прямой до Тель-Авива.
Путь в Израиль занял у Павла 2 дня. Новость о мобилизации стала красной линией, зафиксировав уверенное «да» в вопросе об эмиграции.
Еще несколько дней у меня было время подумать, что делать. Всей семьей мы приняли решение, что уже не стоит ждать ничего нового, и пора все-таки репатруировать все-таки, потому что до этого времени мы планировали это, но так, в будущих, в мечтах. Вот. А сейчас финальная точка, что уже не хочется ничего ждать. После присоединения новых территорий думали, что 29 или 30 числа могут поменять статус специальной военной операции на другой, и поэтому могут закрыться границы. Поэтому решение приняли быстро и там за пару дней взяли билеты.
Инсайдерские новости о возможном закрытии границ подтолкнули покинуть страну побыстрее. Павел уехал из Москвы 28 сентября. При этом разрывать все контакты с Россией пока желания нет. Павел не уволился с работы, там его отправили в отпуск. И не бросил аспирантуру в университете. Состояние подвешенное, но надежды вернуться к прежней жизни еще есть.
Я не исключаю того, что самый главный начальник сказал, да хрен с ним, пусть едет, отпуститесь. Это тоже не исключено, я не знаю. Я же не могу ему позвонить и спросить, Володя, как ты решил?
Оппозиционный политик Леонид Гозман покидал страну еще экстреннее. Сразу после каскада из 2 подряд административных арестов по 15 суток в конце сентября за публикацию в Фейсбуке, где Гозман написал, что Сталин хуже Гитлера, а потом за пост в живом журнале 9-летней давности, где Гозман написал, что СМЕРШ и НКВД ничем не лучше, чем СС и Гестапо. Тревожных звонков от властей, указывавших на дверь, хватало и раньше. Статус иностранного агента, уголовное дело о неуведомлении вовремя о двойном гражданстве. Политик уверен, останься он в России, появилось бы еще одно дело. Гозман предполагает, что окно возможностей для отъезда возникло в ночи из-за банального бардака в правоохранительных органах.
Когда они меня арестовали уже реально, а тем более, когда меня второй раз арестовали, то уже было понятно, что они не намекают мне, чтобы я уезжал, а они готовят против меня уголовное дело, серьезно. У меня было совершенно четкое понимание того, что вот если они меня отпускают, то они мне дают несколько часов, а дальше у меня выбор. Умереть в тюрьме или уехать. Вот. Я повторяю, я был готов умереть в тюрьме, но я не хотел умирать в тюрьме. Я не вижу никакого смысла в своей смерти в тюрьме.
По оценкам Израильского министерства Алии и интеграции, в России прямо сейчас проживают около 165 тысяч евреев и еще 600 тысяч граждан, попадающих под программу репатриации. Еще в январе перед войной очередь на запись в израильское консульство в Москве тянулась год. Теперь ситуация сильно изменилась, и как минимум 40 тысяч человек в одном только Израиле на какое-то время нашли себе новый дом.
Об особой позиции Израиля по войне в Украине и о том, кто в этой стране поддерживает путинскую политику, я поговорил с политологом и эмигрантом Аббасом Галямовым.
Аббас, как израильтяне относятся к Путину?
В среднем, конечно, они ему не симпатизируют, за исключением арабского населения. Арабы относятся к нему гораздо лучше, в силу того, что, ну, знаете, они традиционно не любят Запад, ну, то есть вот весь этот антиколониальный дискурс, любимый путинский, да, он арабам как бальзам на душу. Поэтому до начала войны арабы его любили совсем сильно, после начала войны, конечно, они к нему тоже охладели. Вот если вывести арабов за скобки, то в остальном еврейское общественное мнение здесь, ну, конечно, оно на стороне украинцев, и совершенно там никаких симпатий по отношению к Путину нет, в том числе и среди репатриантов из России.
Ну вот как раз среди репатриантов есть круги, которые выходили здесь на митинги с поддержкой Путина. Кто эти люди и много ли их?
Их меньшинство, это в основном пенсионеры, это те люди, которые так и не адаптировались к местной жизни, они не выучили иврита, они, живя здесь годами и даже десятилетиями, разговаривают на русском языке, они смотрят Первый канал, они не смотрят израильские телеканалы. Да, у них есть ощущение обиды на жизнь, потому что, ну, они так и не стали, вот, они сюда приехали, да, а по сути ничего хорошего-то и не получилось из их жизни, да, их уровень жизни невысокий. И у них есть обида на жизнь в целом, да, и вот эта вот идеология ресентимента путинская, она, в принципе, ну, как-то им объясняет происходящее. Да? Вы плохо живете, потому что Запад вот такой. Израиль – это же часть Запада. Ну, вот это Запад вот такой, он там гнилой, он там о людях не заботится, он там деградирует, ну и так далее, и так далее. Ну, и поэтому они являются частью вот этого дискурса. Повторюсь, это меньшинство, и это такое, можно сказать, маргинальное меньшинство.
Украинцы очень обижены, что Израиль занял какую-то неустойчивую позицию в отношении этой войны. Вроде бы ее и не приветствует, но и не поддерживает. С чем это связано?
Ну, Израиль после Холокоста, понимаете, у него сформировалось совершенно конкретное мироощущение. Мы ни на кого не рассчитываем, но мы и никому ничего не должны. То есть первично это защита наших собственных интересов. Это такой, знаете, реал-политик в чистом виде. Вот. Поскольку Россия присутствует в Сирии, а Сирия это, ну, это близко к Израилю, и это точка, серьезная точка напряжения для Израиля, потому что там еще и Иран присутствует, который является врагом номер один, по сути, для Израиля. В общем, Россия это такой партнер по очень трудному, непростому диалогу. Сложный баланс интересов, они кое-как там выстроили, вот Израиль с Россией в Сирии, понимаете? И в этой ситуации активно выступить против России, поддержав Украину, это значит нарушить этот хрупкий баланс. И это, а израильтяне, постоянно воюющие здесь, постоянно живущие в окружении врагов, они очень ценят вот этот, вот, понимаете, мир, да? И они не хотят им рисковать во имя чего-то там гораздо более далекого. Поэтому при всем том, что израильтяне симпатизируют украинцам и не симпатизируют Путину, они при этом в целом большинство одобряет правительственный курс на дистанцирование от этого конфликта.
Появились новые факты. Один из них – Иран помогает беспилотниками России. Иран – это враг Израиля. Вот этот момент может сработать, чтобы переменить настроение?
Он уже сработал. Израиль уже организовал поставку в Украину, вот после того, как Россия закупила в Иране эти беспилотники, поставку в Украину систем по борьбе с этими беспилотниками, систем с дронами. И правда, не напрямую, а через Польшу. Но, тем не менее, они это сделали, и утечку об этом они допустили в СМИ. Да, чтобы показать, что Россия... То есть Израиль не лезет на вашу территорию, так сказать, да? Ну и вы тоже имеете в виду, да? У нас тоже свои собственные интересы есть. То есть Израиль зубы-то показывает. И на самом деле Путин в итоге, я думаю, в итоге по итогам этой сделки проиграл. Потому что я не знаю, какого качества иранские беспилотники, но то, что израильские системы борьбы с ними являются лучшими в мире, это общепризнанно. Понимаете? И в итоге Украина получает лучшие в мире системы борьбы с дронами.
Что может кардинально изменить ситуацию, чтобы Украина получала от Израиля не только вот эти противобеспилотников, эти средства, но и чтобы реально поставляла новое оружие и в том числе те системы, которые помогут защитить от ракет, купол и так далее?
Но если Россия продолжит курс на сближение с Ираном, например, или продолжит курс на игнорирование интересов Израиля, на конфликт с Израилем, как это произошло, например, в случае с Сахнутом, тогда, конечно, они получат в ответ жесткую реакцию со стороны израильтян, в том числе, если надо будет, и железный купол они в Украину поставят.
Когда началась война, количество репатриантов увеличилось. Евреи стали в большом количестве покидать Россию. И тут Кремль наехал на организацию «Сахнут», которая как раз этим занимается, репатриацией. Зачем нужно Кремлю ссориться на пустом месте?
Я думаю, знаете, это проявление общего тренда, это частное проявление вот этого общего тренда на конфликт с окружающим миром. Да, Израиль не встал однозначно на сторону России, да, Израиль не стал однозначно на сторону Украины, но и по отношению к России он продемонстрировал более чем сдержанную реакцию, в общем-то, да. И этого хватило для того, чтобы вот этим силовикам, которые сейчас заправляют российской политикой, значит, лавровцам, вот этим вот людям, которые, ну, везде ищут повод для конфронтации, хватило для того, чтобы сказать, о, Израиль тоже враг, да. И они, недолго думая, в принципе, не думая о том, что зачем нам ссориться без необходимости с теми, с кем можно не ссориться, да, они, в принципе, ну вот, умерла так умерла, как говорится, да, понимаете, то есть вот, ну, раз уж враждуем с окружающим миром, так давайте по полной, так сказать, 7 бед, 1 ответ. И вот они, значит, решили там уколоть Израиль. В глубине души, понимаете, силовики
Среди них очень популярен антисемитизм. Вот сам Путин не антисемит.
Не антисемит?
Нет, нет, нет.
Потому что некоторые считают, что он глубоко замаскирован антисемит.
Нет, я абсолютно уверен, что он равнодушен к этничности вообще, в принципе. Да, он к этому фактору равнодушен. И он... А сам Израиль, он, кстати, уважает, потому что Израиль – это вообще его идеал, это государство, которое делает, что считает нужным, которое сильное, которое доказало, что можно существовать в окружении врагов и при этом десятилетиями, так сказать, эффективно развиваться. Ну, то есть, в принципе, такие идеалы путинские оно уже реализовало. И в значительной степени, ну, по крайней мере, в части внешней политики. И Путин, вот, ему это нравится, и поэтому антисемитизм он, так сказать, не привечал долгое время. И пока он доминировал в российской политике, силовики, которые глубоко антисемиты, это у них традиция такая еще там, идущая со времен черносотенного движения, там, значит, они вот, они не давали это дело, там, не выпускали его на поверхность, да, этот антисемитизм. А тут их фактор Путина слабеет в российской политике, Акелла промахнулся, то, о чем мы говорили. И они чувствуют, что нет необходимости сдерживаться уже, да. И понимаете, поэтому вот фактор антисемитизма, наложившись на фактор, а Израиль-то нас, ну, в общем-то, тоже не поддерживает, да? Вот этого хватило для того, чтобы они до кучи решили еще с Израилем поругаться. Не от большого ума, конечно, но, тем не менее, вот это, то есть, еще раз, это частное проявление совершенно конкретной, простой закономерности. Силовики овладевают контролем над российской политикой.
О незавидной судьбе политика Владимира Карамурзы и о том, какое наказание заслуживают бизнесмены из ближнего круга Путина, сразу после обзора главных событий уходящей недели.
Взрыв уничтожил два пролета моста через Керченский пролив. По версии Национального антитеррористического комитета, в 6 утра в субботу, 8 октября, на автомобильной части моста произошел подрыв грузовика. От взрыва загорелся состав, который двигался по железнодорожной части моста. Выгорело 7 цистерн. Частично обрушились два автомобильных пролета. Президент России Владимир Путин поручил сформировать правительственную комиссию для выяснения причины ликвидации последствий этого происшествия. Возбуждено уголовное дело. Следком России сообщает, что по предварительным данным, от взрыва погибли 3 человека. Среди них пассажиры легкового автомобиля, ехавшего рядом с грузовиком. В РЖД сообщили, что железнодорожное сообщение с аннексированным Крымом приостановлено. Билеты на пассажирские поезда не продаются. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своем твиттере, цитата, «Крым – мост начала. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное должно быть возвращено Украине, все российское оккупационное должно быть изгнано». Конец цитаты. Оппозиционного политика и общественного деятеля Владимира Карамурзу обвиняют в государственной измене. Об этом рассказал его адвокат Вадим Прохоров. По его информации, политику предъявили обвинения по 3 эпизодам. Речь идет о выступлениях с критикой российских властей на публичных мероприятиях в Лиссабоне, Хельсинки и Вашингтоне. По мнению адвоката, эти выступления не представляли угрозы России. РЕН-ТВ со ссылкой на следствие пишет, что политик предоставлял консультативную помощь иностранным спецслужбам за 30 тысяч долларов в месяц. Арти утверждает, что Карамурза, цитата, «оказывала организациям из стран-членов НАТО помощь, направленную против безопасности России». Конец цитаты. Владимира Карамурзу арестовали и взяли под стражу в апреле этого года. Его обвинили в распространении фейков о российской армии. В июле против него открыли еще одно уголовное дело о нежелательной организации. До 2021 года Карамурза был вице-президентом фонда «Свободная Россия». Власти назвали эту организацию нежелательной. Евросоюз утвердил 8-й пакет санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину и псевдореферендумы, устроенные на оккупированных территориях. ЕС ввел потолок цен на транспортировку российской нефти. Исключение по этой позиции добилась только Венгрия. Установлены новые ограничения на ввоз продукции из стали, пластмассы и химикатов. Россияне не смогут пользоваться европейскими криптокошельками. Компаниям из ЕС запрещено оказывать IT и юридические услуги российским контрагентам, разрабатывать для них архитектурные и инжиниринговые проекты. Евросоюз запретит экспорт в Россию гражданского оружия и военного транспорта, а также ряда товаров, которые используются в авиаотрасли. Отмечается, что эти санкции лишат российскую армию и ее поставщиков конкретных товаров и оборудования, необходимых для ведения войны в Украине. Из России будет запрещено ввозить бумагу и древесную массу, сигареты и косметику. Кроме того, ЕС запретит ввоз всех товаров, которые произведены на оккупированных Россией частях Запорожской и Херсонской областей. Правозащитники из России, Беларуси и Украины разделили Нобелевскую премию мира 2022 года. Нобелевский комитет присудил награду Украинскому центру гражданских свобод, российскому мемориалу и белорусскому правозащитнику Алесе Беляцкому, основателю правозащитной группы «Весна». Как отметил Нобелевский комитет, эти организации получили премию за то, что приложили выдающиеся усилия, чтобы задокументировать военные преступления, нарушения прав человека и злоупотребления властью. В украинском обществе вызвало резонанс присуждение премии мира организациям из России и Беларуси, поскольку Россия развязала полномасштабную войну против Украины, а Беларусь способствует этой агрессии. Глава Украинского центра гражданских свобод, правозащитница Александра Матвейчук, подчеркнула, что Нобелевская премия мира не объединяет представителей трех народов, а присуждается людям, которые борются против общего зла. Нобелевский лауреат «Мемориал» – старейшая в России правозащитная организация. Власти признали ее иностранным агентом. Мосгорсуд по иску прокуратуры принял решение о ликвидации «Мемориала». Оно вступило в силу в апреле этого года.
Война в Украине финансируется в том числе и большим российским бизнесом, который производит металл, нефть, лес и другое. Политик Алексей Навальный неоднократно критиковал страны Запада за то, что после начала российского вторжения в Украину под санкции со стороны США, Евросоюза и Великобритании попало мизерное количество олигархов и коррупционеров. О том, за что и как должны ответить предприниматели из близкого круга Путина, я побеседовал с одним из основателей компании «ЮКОС» и издателем из Израиля Леонидом Невзлиным. Между Чичваркиным и Навальным давно идет спор. Навальный считает, что все те, кто сделал большие деньги при близости к власти, воспользовавшись близостью к власти, они должны преследоваться, и эти люди должны предстать перед судом. Господин Чичваркин считает, что нельзя ломать частный бизнес. Эти люди могут служить России будущего, прекрасной России будущего. Надо, чтобы они немножко поделились какими-то деньгами и продолжали работать, потому что они успешные менеджеры, у них заводы, фабрики и рабочие. И они создают продукт. Вы человек, который из тех богатых людей, которые тоже создавали продукт, нефтяная компания, ЮКОС и так далее. Вы эту тему хорошо знаете. На ваш взгляд, что делать с этими людьми? Прислушаться к Чичваркину или к Навальному?
Конечно, к Навальному.
Навальному.
Конечно, к Навальному.
Беспощадный к тем?
Да, потому что Чичваркин не учитывает самое основное, нравственный момент. Как к ним не относись. Во-первых, он некоторых людей идеализирует, не зная реально, как они действительно участвовали в этой ситуации. Вот за эти там, почти 20 лет мы научились разбираться, кто что делает из олигархов, и когда-то это все равно все будет опубликовано, предъявлено судам и так далее. Тем более они сами хотят отсуживаться в Люксембурге, в Лондоне от санкций. Да? Поэтому им придется доказывать, что они вели себя морально, не служили власти и так далее. Но весь этот список, который санкционирован, и часть еще не санкционированы, должны быть без сомнения в этой новой ситуации как бы лишены бизнеса, им надо оставить некие деньги на жизнь, вот остальное надо забрать в государственные фонды разных стран, там они будут часть передать тут Украине, естественно, часть может вернуться в Россию на реформы, когда это будет Россия, но я не вижу никакой другой возможности, кроме того, чтобы они тоже были бы осуждены за ту деятельность, которую они вели параллельно с Путиным.
И фамилии Путина можете назвать?
Кого надо осудить?
Да, ну те, кто сделал деньги на близости с властью, на коррупции и так далее.
Да, конечно, в чем здесь проблема? Я всегда называю фамилии Абрамович, Авен, вероятно, не обойтись без Фридмана, раз Авен и Хана, Потанин. Этот самый...
Шувалов.
Ну, Шувалов не бизнесмен, он просто вороватый чиновник, он, да, он в любом случае садится. Нет, и подождите, я же не могу кого-то обидеть. Усманов, потом, можно из богатых дальше?
Да, конечно.
Чубайс, не как Сеслип, хотя и как Сеслип он должен быть наказан, а как вороватый чиновник. То есть... разбогатевший, понятно, на чем теперь мы все знаем. Вот, слава богу, теперь можно правду говорить, и он даже в суд не может пойти. Вот, кто там еще-то?
Вот все эти люди должны
быть привлечены
к ответственности.
Да, все должны быть, во-первых, под санкциями, это как минимум, да? А потом привлечены к ответственности на территории Российской Федерации, в России будущего. И никаких собственностей, никаких индульгенций, все с нуля.
Вам тут же возразят из истории. Есть знаменитые семьи. Семья Крупп, которая обслужила немецкую военную машину во время Германии. Семья двух братьев, Адидас и Пума, это Эдди и, по-моему, Рудольф Даслеры, которые создали великие две компании. Они в то же время шили военное обмундирование для немецкой армии. Есть законодатель МОД, который сшил немецкую форму. Я забыл его фамилию. Если можете напомнить, я ее повторю с удовольствием.
Не помню. Босс. Хьюго Босс.
Хьюго Босс. Вот всех этих людей простили, и они прекрасно. Сегодня мы ездим в лифтах ThyssenKrupp, мы одеваем Puma и Adidas, и эти все люди, их потомки, продолжают дело отцов. Почему по такому пути не пойти?
Ну, что значит их простили?
Но Хьюго Босс не сидел в тюрьме, он продолжал шить одежду.
А я не за то, чтобы сажать в тюрьму, я за то, чтобы...
Ну, отнять,
осудить, отнять и начать все сначала, потому что эти люди, которые русские, российские люди, бизнесмены, они настолько на уровне такой безнравственности сейчас находятся.
Извините, там обслуживали фашистскую машину, которая истребляла миллионы людей, в том числе 6 миллионов евреев.
Да, это, конечно, все так. Я вам скажу, даже у них есть больше вина. Они, собственно, и привели Путина и всех Гитлера к власти, да? Вот. Но это было в 20 веке. И это было в Германии, да? А мы говорим сейчас про 21 век и Россию. Вот. И мы, может быть, кстати, ошиблись, что... И Мерседес, кстати, да, тоже. Может быть, ошиблись.
И Фердинанд
Порш. Я не очень хорошо знаю эту историю. Вот. Вы меня спрашиваете про Россию? Про Россию я скажу. Собственность должна, то есть, опять принадлежать народу, и все надо начать с нуля. Вот. Без судов отнять собственность нельзя. Поэтому все должно быть сделано через суды. Или через новую конституцию. И, но, еще раз, к сожалению, теперь про бывшую приватизацию, про все придется забыть и придется начать с нуля. Иначе все будет так же опять и опять.
Вот что делать с этим имуществом, с этой частной собственностью? Ее забрать, передать государству или выставить на аукцион? Ну, это же люди, это деньги, это производство. Что с этим?
Государство имеет возможность назначать менеджеров.
Как раз да. Не в самых неэффективных, когда
это
государство
назначает. Это не так, потому что мы с вами выше.
Мы знаем премьер Миллера.
Окей. А значит, премьер Миллера не катит, потому что мы с вами... Это пример, так сказать, карманного, так сказать, этого подолигарха, да? Мы сейчас с вами говорим о другом. Мы говорим о возвращении многих людей, и мы говорим об сотнях тысяч экспертов, которые будут работать, иностранцев. Без иностранного влияния и вмешательства мы же не верим с вами в оккупацию России, да? Это было бы слишком хорошо, если бы американцы оккупировали Россию и, наконец, помогли бы России окончательно стать демократией.
То есть вы тоже хотите на танке «Абрамс» заехать на Красную площадь?
Я не хочу сам заехать, потому что я не военный, у меня уже возраст не такой. И в данном случае я имею в виду, конечно, не вот в этом смысле оккупацию, а в смысле того, что Россия должна быть демилитаризована, вот, и наполнена иностранными специалистами. Вот. И такая страна, да еще с ядерной бомбой, видите, к чему это все привело. Вот. Я не вижу никакой проблемы передачи управления, потому что ничего хорошего, умного, серьезного за время Путина они не сделали по сравнению с тем, все вот эти прекрасные бизнесмены, по сравнению с тем, что было сделано до прихода Путина. Наоборот, они все потеряли авторитет и иностранные инвестиции, и они вышибли из России, они все продолжали работать, они сделали свой выбор, вот, они отдали долю путинской банде, они платили туда, Я не понимаю, тут как бы это чисто моральная вещь, нравственная вещь. Все надо начать сначала.
Мы тут отметаем личную обиду.
Какая обида у меня?
Ну, вы здесь, в Израиле, вы, как и ваш партнер Михаил Борисович Ходорковский, создали одну из самых успешных крупных компаний в России и могли бы процветать, если бы не эта история с ЮКОСом, правильно?
Но мы бы не могли процветать, потому что мы-то не остались бы с Путиным.
Вот я и говорю,
мы могли бы процветать, если бы мы компанию продали и уехали за рубеж.
Но вас не говорит личная обида, просто я об этом хочу сказать.
А мне не на кого обижаться. Нет, я просто хотел, так сказать, сказать, что и под санкции на скамью подсудимых должна попасть так называемая семья Ельцина. Я сейчас говорю о Юмашеве, Дьяченко, Волошине.
А их-то за
Абрамовича еще раз за привод к власти Путина, неконституционное назначение.
Но такой уголовной статьи нет.
Что значит нет? Вот за эти последствия?
Нет, я имею в виду то, что пришел Путин к власти формально через выборы. Не придерешься. Но формально.
Слушайте.
Ну, я понимаю, о чем вы говорите, но...
Я в любом суде докажем, что это было назначение.
Я тоже говорю, что это было назначение, но проведено по бумаге.
Мы же инсайд знаем не только, как он пришел к власти, но и как выборы были проведены. Еще живы свидетели, мы можем устроить любой суд. Выборы-то были нечестные, выборы были приписаны, воспользуясь административным ресурсом. Вот. Единственный раз победил Путин в 2012 году, когда народ уже был испорчен.
Ну, наверное, вы намекаете на то, что еще и были взрывы домов, которые туманная история, непонятно, кто это сделал. Имеется в виду на Каширке, имеется в виду в Волгодонске и в других городах России, когда набирался и поднимался рейтинг Владимира Путина, правильно?
Я даже не намекаю, я понимаю, кто это сделал, но мне кажется, что время разоблачений на эту тему еще не пришло.
Владимиру Карамурзе-младшему предъявили новое обвинение в госизмене за публичные выступления с критикой российских властей. На данный момент Карамурза уже находится под арестом. В апреле его заключили в СИЗО по уголовному делу о так называемых фейках о российской армии. С чем связано дальнейшее давление на оппозиционного политика, я побеседовал с его женой Евгенией Карамурзой. Евгения, здравствуйте. По версии следствия, Владимир Карамурза якобы на протяжении многих лет оказывал организациям из стран-членов НАТО помощь, направленную против безопасности России, получая за это 30 тысяч долларов в месяц. Как вы это прокомментируете?
Вся Володина деятельность на протяжении многих лет была направлена на защиту прав человека в России и на то, чтобы преступники этого режима, которые обворовывали российское население на российских налогоплательщиков и на эти деньги покупали себе яхты, виноградники и усадьбы в странах Запада, были привлечены к ответственности. И вот такая деятельность российской нынешней властью рассматривается как деятельность, направленная против безопасности Российской Федерации. Но мне кажется, что вот это обвинение говорит само за себя. То есть российские власти нарисовали такой идеальный портрет патриота России. Это иностранный агент, который выступает против войны в Украине и за введение санкций против преступников. И за что он властью, нынешней российской властью, обвиняется в государственной измене. Ну вот, вот они нарисовали прекрасный портрет. И мне кажется, что это обвинение говорит само за себя.
Согласно постановлению, дело было возбуждено из-за выступления Карамурзы в Палате представителей штата Аризона 15 марта 2022 года. Следователь делал выводы на основании перевода с английского на русский, но информации о квалификации переводчика в деле нет. О чем все-таки идет речь?
Это выступление легло в основу первого дела против Володи, выступление в парламенте штата Аризона было о преступлениях, совершаемых российской властью на территории Украины, и о военных преступлениях, совершаемых этим режимом. Это выступление легло в основу первого дела против Володи. Дело о госизмене, насколько я понимаю, основывается на трех других выступлениях. Первое было сделано им в Лиссабоне в 2021 году. В этом выступлении он говорил о нелегитимном характере конституционной реформы и о уже заведомо нелегитимном характере президентских выборов, которые будут иметь место в России в 2004 году, и на которых Владимир Путин собирается очередной раз переизбрать себя президентом Российской Федерации. Второе его выступление было сделано в Осло в 2021 году. Это было выступление на вручении премии российскому политзаключенному Юрию Дмитриеву. И Володя говорил о политическом преследовании инакомыслящих в России, о репрессиях, масштабном характере репрессий против инакомыслящих в России. И если верить следствию, этим Володя создал риск для безопасности Российской Федерации и навредил репутации Российской Федерации на международной арене. То есть, опять же, мы видим, как Владимир Путин, то есть, проводит знак равенства. Россия, Российская Федерация равна Владимиру Путину. И все, что создает риск для его режима, все, что создает опасность для его режима, воспринимается как предательство. И третье Володина выступление, которое легло в основу нового дела о госизмене против него, это слушание в американском Хельсинском комитете в марте этого года, где Володя говорил об информационном железном занавесе, о зачистке медиапространства в России и необходимости противодействовать пропаганде, созданием доступа для российского населения к независимой информации, объективной информации о том, что российская армия делает на территории Украины, о той агрессивной войне, которую развязал режим, и о том, что, собственно, режим делает против собственного народа тоже.
Скажите, каковы сейчас условия содержания Владимира?
Володя продолжает находиться в 5-м СИЗО Москвы, «Водник». Ему, кстати, можно писать письма по ФСИН-письму, и это очень приветствуется. Я знаю, что политзаключенным очень важно слышать голоса со свободы и знать о том, что их не забывают. Его условия сейчас не самые плохие. Я могу сказать, что многие антивоенные протестующие в последнее время столкнулись с совершенно кошмарным уровнем агрессии, насилия со стороны властных структур. Единственное, что в Володином деле сейчас поменялось, ну, не единственное, конечно, во-первых, теперь вместо 14 лет ему, насколько я понимаю, грозит до 24 лет. А во-вторых, вот это новое обвинение в госизмене означает, что после суда он окажется в каком-то в колонии строгого режима. А колония строгого режима будет означать максимальную изоляцию Володи от внешнего мира. И опять же, это такой стратегический шаг, такая тактика, выбранная режимом в отношении сильных голосов, в отношении тех российских политиков, активистов, правозащитников, которые, несмотря на то, что они находятся в местах заключения, они продолжают вести свою борьбу и продолжают выступать против войны и против режима из-за решетки. И, соответственно, конечно, власти пытаются всячески заглушить их голоса. Среди прочего, изолируя их от общества, изолируя их от внешнего мира максимально.
На этом мы завершаем программу «Грани времени». Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. Увидимся через неделю. Всего вам доброго.